Всем привет! Это подкаст «Подумай дважды». Здесь мы шутим шутки, обсуждаем волнующие нас темы через призму своего опыта. Мы, его ведущие, я Ника.
И я Уля. В этом выпуске мы поговорим про мотивацию в изучении английского языка. Затронем тему роли преподавателя в этом нелегком деле и то, как порой наши собственные установки и убеждения мешают нам двигаться вперед и замечать свой прогресс.
Наливайте чаек, устраивайтесь поудобнее и welcome on board! Сегодня у нас в гостях Руслана, преподаватель английского языка. Также она ведет классный блог про это и расскажет о себе поподробнее. Руслана, привет!
Привет!
Привет! Рада быть сегодня здесь. Спасибо за приглашение.
Спасибо, что пришла.
Мы тоже очень рады, что ты у нас сегодня.
Тогда расскажу немножко о себе. Я преподаватель английского, занимаюсь преподаванием уже 6-й год и очень-очень люблю это дело. В основном я занимаюсь со взрослыми, и в основном это девушки. Как-то так получилось, что все мои ученицы, большая часть, это девушки. И поэтому однажды я создала женский разговорный клуб. Мы встречались в Москве в разных заведениях приятных, кафешках, и обсуждали насущные вопросы, связанные с психологией, где-то даже с астрологией. В общем, было очень интересно.
Блин, признаюсь, захотелось.
Звучит круто. Уля, у тебя есть все возможности, ты москвичка.
Да, все.
Буду рада видеть.
На самом деле, правда, очень здорово, это так интересно.
Мы познакомились, кстати, тоже в запрещенной сети с картинками. Еще один факт, почему я люблю эту сеть, это возможность знакомиться с классными людьми. В общем, вот это общение, социализация, все дела. И в целом не ограничиваешься одним городом, как, например, знакомство на работе, в универе и так далее.
Руслана, это такой классный проект. А как вообще у тебя появилась любовь к английскому и в целом эти идеи?
Я очень люблю эту историю, рассказывать, как вообще я полюбила английский. Это случилось, когда мне было лет 14, и я очень полюбила группу One Direction. Наверное, вы слышали, там такие сладкие мальчики поют сладкие песни. Мне было очень интересно смотреть их клипы на Ютубе, потом смотреть каверы, то есть это, да, ребята, которые перепевают их песни, и читать Твиттер. И когда я поняла, что я много чего не понимаю, мне захотелось это понять. Собственно, у меня появилась цель понять, о чем же они говорят, о чем они поют. Мне было очень интересно. Таким образом, я стала прилагать больше усилий. У меня не было репетиторов, я занималась в школе. Просто я стала делать это более упорно, проводила больше времени дома с английским, больше смотрела YouTube и переписывалась с носителями. Я сама искала себе друзей, звонила им в скайпе, в общем, доставала всеми возможными вопросами все, что мне было интересно про английский и про жизнь в США. Например, я вообще не стеснялась, спрашивала, звонила. Мне это очень нравилось. Для меня это был как другой совершенно мир. Возможно, как подросток я тогда убегала от реальности, которая была вокруг меня. Совершенно другой мир. Открывала для себя что-то новое и таким образом узнавала лучше себя. Говорят, когда ты говоришь на другом языке, то ты совершенно другой человек. То же самое происходило, что я изучала себя, изучая английский язык.
Будто бы ты проживаешь еще одну какую-то параллельную жизнь.
Она Хана Монтана.
А у тебя когда-нибудь была мечта переехать в Америку или просто посетить? И если да, то какие твои любимые города в Америке?
Да, конечно, была. Есть до сих пор. Я не уверена насчет того, чтобы жить там, но я очень хочу посетить Америку. Хочу посетить как большие города, так и маленькие, потому что везде своя особая атмосфера, и хочется ее прочувствовать.
Мне почему-то вспомнился Sex and the City сериал, и помню, как я его смотрела 1000 раз, там, естественно, все про Нью-Йорк, и он влюбляет именно в этот город. Помню, что однажды я включила этот сериал на английском и поняла, что в целом я его знаю наизусть на русском. И просто только таким образом можно было вычленять какие-то интересные фразочки. Ну, мне, например, нравятся какие-то идиомы в английском. Хотя я не скажу, что испытываю такой большой интерес к языку, но если мне надо, если у меня какая-то большая мотивация, и я начинаю работать в этом направлении, то он появляется автоматически. Ну, это как аппетит приходит во время еды. Наверное, хотелось бы спросить про вот эту саму мотивацию. Ты рассказала, что тебе было интересно перевод песен, блогеры, вот какая-то такая тусовка. А какая еще может быть мотивация? Можешь ли ты рассказать, какая мотивация у твоих учеников? Вот у Ули тоже есть какая-то история.
Я, кстати, потом поделюсь своей историей с английским, потому что она дурацкая. Я тоже ее обожаю. Мне очень нравится история Русланы, она очень вдохновляющая, поэтому мне тоже было бы интересно послушать про мотивацию.
О, я тоже могу поделиться своей. У меня была прям какая-то очень тревожная мотивация.
Хочу сказать, что в первую очередь, я считаю, мотивация должна быть внутренняя, а не навязанная. Либо у тебя есть такие условия, да, что тебе важно знать язык, например, ты живешь за границей, и у тебя будет мотивация интегрироваться в общество, да, не быть, так сказать, аутсайдером, быть в теме, возможно, найти работу, и это будет твоя мотивация. В какой-то степени она тоже внутренняя. Насчет моих учеников, в основном это путешествия, работа, переезд. Я скажу, что все эти цели, они связаны с тем, чтобы чувствовать себя увереннее, когда ты взаимодействуешь с другими людьми.
На самом деле это же правда так. Я не знаю, как это работает, но если ты знаешь английский, то сразу такой «Иу, я тут как бы шарю». Ну вот придает это уверенности. Как бы можно выпендриваться. Это, знаете, как рилс какой-то. Зачем я вообще работаю? Ну, чтобы как бы выпендриваться. Ну давайте, Уль, рассказывай свою историю.
У меня история с английским не исходила из большой любви изначально к языку и интереса. Она исходила, наоборот, из ненависти, мне кажется. Потому что у меня английский начался во втором классе, как и, наверное, у всего нашего поколения, ну, нашего года. И я сначала вообще ничего не понимала, у меня ничего не получалось. Я сидела над домашкой во втором классе по 10 миллиардов часов, и у меня все равно ничего не получалось. Мой папа, который вообще учил немецкий, вроде бы такой, ок, кажется, теперь я буду разбираться в английском. И сидел, делал домашки со мной. И в какой-то момент моя учительница еще наставила мне двоек в прописях, вот в этих вот в английских. Причем потом было выяснено, что вообще это не она проверяла, а ученицы, и мы такие, супер. И папа сделал ей огромный разбор ее ошибок и такой, вот, передай учительнице, и я такая... Как Леонардо Ди Каприо из какого-то фильма вот так вот под музыку идет весело, вот это вот я шла в школу. Но все равно в какой-то момент поняли, что с английским очень тяжело, а он у меня будет еще следующие много лет. И меня родители записали к репетитору. Сначала я просто делала домашку с ней, она мне объясняла все эти правила, потому что у нас учительница... Ну, на самом деле, не помню, как она преподавала в начальных классах. У нас всю школу, всю программу была одна преподавательница. Но я помню, как она нас учила в старших классах. Такая, ну, ребята, мы тут посидим немножко. Через пару лет репетиторства я тут поняла, что мне на самом деле нравится и очень интересно. Мне стало тесно в рамках школьной программы. Я стала хотеть знать больше, использовать язык шире. И записали тоже меня родители в языковую школу. И я после школы обычной ездила еще дополнительно заниматься английским. И какое-то время даже думала, что я с ним свяжу жизнь условно, буду что-то в этой сфере делать, но пришла в авиацию, и теперь только авиационный. Теперь мой парень спрашивает меня какие-нибудь слова, типа, что они значат, и я такая, а, не знаю, без понятия.
Ты же рассказывала, что когда ты готовилась к сдаче уровня, когда училась в университете, авиационный английский, то... Ты достаточно быстро подготовилась, и у тебя в целом, так как заложена вот эта база, то тебе легко пробежаться по книжке и вспомнить, и ты буквально там за 3 недели подготовилась к уровню. Я, конечно, не знаю, какой у диспетчеров по сдаче тест, но по мне так он достаточно сложный.
У нас, да, точно такой же тест, как у вас, у пилотов. Там просто некоторые штуки немножко изменены, но в целом тест точно такой же. Я понимаю, что сейчас у меня уровень общего английского и авиационного, и человеческого просел просто из-за того, что я очень давно не практиковала его. Но мне действительно достаточно несколько занятий, наверное. Ну, в общем, я не знаю, как это работает. Я как будто бы вспоминаю базу, и мой мозг такой, а, все, мы же умеем это, все нормально, мы сможем. Я достаточно быстро подготовилась к уровню. По-моему, это было действительно 2-3 недели. И Я почти не готовилась к ЕГЭ, но ЕГЭ по английскому я сдавала чисто по приколу. У меня не было на него опоры какой-то, я просто такая, ну, пойду сдавать. Я не могу утверждать этого, но, наверное, мой мозг действительно очень много запомнил сначала со школьной там жизни, и мне кажется, что я достаточно легко воспринимаю именно английский. То есть мне очень легко реабилитироваться в своих знаниях, прийти к какому-то комфортному уровню, что ли.
Интересная история. Ну, мне кажется, это же есть, значит, какие-то способности. Это вообще миф или правда? Талант, способности?
Возможно, кому-то правда легче даются языки, а кому-то физика, например. Я никогда с физикой не дружила, но зато любила уроки английского и литературы. Я думаю, это правда. Такое бывает, что тебе легче дается языки, а другому человеку там математика. Но если человек захочет выучить язык, то он сможет. Даже если он никогда его не учил. Главное знать, зачем тебе это нужно, да, четко определить цель и трудиться. Трудиться, трудиться и не сдаваться.
Слушай, это каждодневный труд?
Я думаю, да. Но в любом случае важно сделать так, чтобы процесс обучения не привел тебя к выгоранию. Нужно выстроить расписание так, чтобы тебе было комфортно, чтобы не возникло отторжения. Возможно, это не было твоей работой, но это было твоим хобби. Чтобы это доставляло тебе удовольствие, чтобы было интересно.
А у тебя английский, получается, это и работа, и хобби?
Получается, что так. Но сейчас я добавила себе еще одно хобби, связанное с съемкой видео. А до этого времени, да, у меня был английский, работа и хобби. В свое свободное время я посещала занятия как ученик, смотрела сериалы, сидела там в социальных сетях на аккаунтах носителей. Я думала, что это мое хобби. Наверное, в какой-то степени это неправильно, потому что все равно должно быть что-то другое, что-то не связанное с работой, чтобы ты просто не выгорел и поддерживал этот интерес.
Почему ты считаешь, что это неправильно? Мне кажется, что ты подходишь к работе и к английскому как хобби по-разному. То есть ты, например, в хобби смотришь сериалы, но к работе ты там готовишь материал. И это разные немножко направленности. То есть, например, готовить материал может быть скучно и занудно иногда. Ну, иногда в кайф, но это может быть монотонно. То есть это часть любой работы. А смотреть сериал — это такое развлечение, где ты можешь посмеяться, повеселиться. Поэтому, наверное, если тебе так комфортно, то почему нет?
Потому что я не всегда могу смотреть сериал и не записывать интересные слова или фразочки. В основном я это и делаю. Я ищу какие-то фразочки для того, чтобы поделиться со студентами или чтобы создать контент, да, там, видеоролик или написать пост об этом. И поэтому именно мне важно отслеживать, где я ухожу в работу. Потому что, да, я могу сесть, там, взять вкусняшки, включить сериал, вообще не париться.
И через 2 часа понять, что ты сделала огромный конспект.
А потом, да, понять, что я сделала большой конспект. Да, обычно так бывает.
Мы вот поделились своими историями, Ника. Ты обещала нам мотивацию трешовую.
Моя история. Я никогда не учила английский в школе. Он у меня также начался во 2-м классе. И все последующие годы у нас была такая система у нашего преподавателя английского, что всем 4, отличницы 5. Я помню за все это время только единственный классный момент на английском — это когда мы ставили сценку «Золушка», кажется, или что-то такое, и нужно было выучить. Но так как там был элемент игры, мне это очень понравилось. Далее я закончила школу, поступила в университет, и у меня было такое убеждение, возможно, это я услышала извне, без английского тебя никто не возьмет на работу. В целом это правда, ну, если ты хочешь какую-то крупную компанию на зарубежную технику, чего хотят, наверное, все, ну, 99,9%. И я начала судорожно просто учить этот английский. Нас распределяли по группам, и вначале у меня был уровень C-, это где-то 0, и там еще чуть пониже. Поначалу нашу группу и среднюю вела одна преподавательница, которая устраивала этот опрос и распределение по уровням. И она мне очень понравилась, то есть с ней было интересно, хоть я и мало что понимала, но она как-то так классно направляла уроки, что мы были все время загружены. И было постоянное переключение тем, То есть, например, сначала у нас было аудирование 10 минут, потом мы смотрели на картинку, описывали ее 10 минут, потом мы что-то читали, обсуждали, и вот так вот очень интенсивно шел урок. Потом, спустя месяц, мне кажется, нас снова распределили по группам, как это и должно было быть с самого начала. И у меня в третьей группе попался очень душный преподаватель. Это было типа «решайте тесты, выбирайте правильный ответ». И я поняла, что вот я точно не выучу английский при таком подходе. Подошла к той преподавательнице и попросилась, сказала: «Пожалуйста, возьмите меня, я обещаю выучить английский, я обещаю стараться делать всю домашку». Она сказала: «Ну, как раз у нас одного человека не хватает». Ну, в общем, я думаю, она поверила в меня. И это дало мне такую большую мотивацию, вот именно вера в меня, которая неподдельная. Конечно же, я, как и ты рассказывала, что поначалу, когда только начала, ничего не понимала, я тоже там первые полгода просто делала домашку, условно говоря, по примеру, пыталась что-то сделать, вообще ничего не понимая. И только потом начала вникать, как там все устроено. И к концу года первого обучения я уже чувствовала, что могу там использовать грамматику правильно, пусть это немного грамматических конструкций, но какие-то устойчивые фразы появились, лексикон расширился, в целом просто появился. В конце года она сказала, что я супер поработала, дала мне обратную связь, которая меня зарядила работать дальше. И в целом, благодаря вот этой ее искренности, она не была легким преподавателем, то есть она давала очень много всего, и в целом английский занимал большую часть недели или полнедели. Она, в общем, супер крутая и классная женщина, и вот благодаря ней, наверное, появилось много мотивации, да. В конце потом я тоже сдала, получила свой уровень. Мне кажется, это вообще победа. А эта преподавательница английского кинула мне респект. В целом, это единственный человек, по которому я, возможно, скучаю из вот этого пула преподавателей в университете. Православный вывод: мне было просто невероятно тревожно и страшно, что меня не возьмут на работу моей мечты. И да, это явилось мотивацией.
Но зато история хорошая, с хорошей преподавательницей, в том плане, что с поддерживающей. Я очень хорошо чувствую эту тему про преподавателей. У нас тоже часто менялись преподаватели вообще в институте. И сначала у нас была очень классная девушка, у которой я потом еще, кстати, брала дополнительные занятия перед уровнем, когда готовилась. Потом у нас вообще была какая-то череда преподавателей. Из них я помню только вот одну, которая, судя по всему, как нам показалось, до этого когда-то преподавала у детей младше нас, ну, то есть прям у школьников или у прям начальных классов, потому что как будто бы отношения, разговор, ведение диалога, все это как с маленькими детьми, и мы такие лбы на третьем курсе. В общем, нам было очень дискомфортно с ней. Мы надеялись, что нам ее заменят. И потом пришла наша преподавательница, которую мы всей группой просто ужасно любим. Она чудесный человек. Нам с ней было очень комфортно, как с преподавателем. Она очень интересно тоже вела занятия. И я помню прекрасно момент мотивации, единственный, который я помню из всего вот этого вот обучения английского, когда у меня уже закончился курс, который я могла вывозить на остаточных знаниях из школы, и начался прям такой жесткий авиационный. И я такая: «Ну, я все еще могу, все нормально». И в какой-то момент она мне такая: «Ульян, ну, ты можешь лучше». И я такая: «Блин, черт, я же правда могу лучше. Я буду учиться». И все, я снова начала как-то уделять должное время английскому, а не вот это вот: «Ой, да я все знаю, все нормально, я и так могу». В общем, меня это как бы вернуло в реальность немного.
Смотри, какую важную роль сыграл преподаватель в плане психологии. Она как бы тебе сказала этой фразой, что «я знаю и вижу, что ты можешь, умеешь, но также давай ты можешь лучше». И это круто.
Она не сказала ничего негативного, но я поняла, что типа: «Ульяна, ты что-то ничего не делаешь, ты возьми себя в руки».
Роль преподавателя очень важна, несомненно, особенно первого. Если это первое соприкосновение с языком, то у многих преподаватель задает дальнейшее отношение к языку. У многих есть вот истории со школы или с университета. Если начинаешь учить второй язык, университете. Но также многое может меняться в течение жизни и, в принципе, обучения. И у меня лично был кейс, когда ко мне пришла девочка и говорит, что я ненавижу английский, но мне нужно его как бы выучить. Он мне не нравится, но я хочу его выучить. И мы смогли буквально через пару месяцев. Ей начал нравиться язык. И оказалось дело в том, что у нее был не очень приятный опыт до этого. И она думала, что, в принципе, по-другому невозможно. Но, как оказалось, можно.
Руслана просто взяла ее в свои бережные ручки и такая, вот смотри, можно вот так.
Кстати, ты же много рассказывала о том, что ты не только занимаешься английским, но еще оказываешь какую-то психологическую поддержку своим ученикам и уделяешь этому достаточно много времени.
Это правда так, что преподаватель, он еще и психолог. Ну, это нормально, что в процессе обучения студенты могут сомневаться в себе или не замечать своих успехов, или лениться, терять мотивацию, возможно. И как раз-таки здесь преподаватель должен это заметить, помочь студенту, возможно, подбодрить, возможно, подвести его к собственным мыслям о том, что он делает, о его прогрессе, о его успехах.
Мне кажется, достаточно много людей сталкиваются с тем, что они могут выучить грамматику, набор фраз, но они так и не могут заговорить на английском. То есть какой-то барьер в том, чтобы заговорить. И как ты думаешь, эффективно ли в этом случае направить человека на групповое обучение? Или же это именно должно быть тет-а-тет, чтобы человек мог раскрепоститься? Или же можно, наоборот, бросить в эту среду?
Я начну вообще с языкового барьера. Это очень интересная тема. Я считаю, если у тебя есть страх заговорить, то нужно посмотреть шире. Не только на твои отношения с языком, но и на другие сферы в жизни. Как ты себя в целом ощущаешь, да, уверенно или нет? Есть ли у тебя страхи чужого мнения? Кто-то не одобрит то, что ты делаешь или говоришь, потому что часто страх заговорить связан именно с этим. И здесь есть несколько ситуаций, когда мы, например, думаем, что сейчас ляпнем чушь, да, что скажем какую-то глупость, то у нас просто нет уверенности в том, что мы говорим. Или когда мы думаем, что нас засмеют, то нам важно чужое мнение, важно одобрение. Либо когда важно сказать все идеально, все правильно, то я считаю, это про перфекционизм. И главное в этом случае поработать в первую очередь с головой, со своими установками и убеждениями, так сказать, осознать свою ценность и без этих знаний, да, и право на ошибку, что в первую очередь ты учишься, и уйти таким образом от перфекционизма, разрешить себе учиться, делать ошибки, звучать не идеально, потому что это один из самых действенных способов. Я сама прошла через это и вижу, как мои ученики через это проходят. У меня был тот же самый страх. В общей сложности я также начала учить английский во втором классе, но вот усиленно, как я уже говорила, лет 14 и потом уже в университете. У меня всегда был страх, мне всегда казалось, что я хуже всех, что все знают язык лучше меня. Даже если все в группе знали язык одинаково, может быть, где-то я даже знала лучше. И знаете, часто было такое, что задают вопрос, я прокручиваю ответ в голове, но отмалчиваюсь, и потом никто не отвечает. Преподаватель говорит ответ, и это тот ответ, который был у меня в голове. Такое было очень много раз, и каждый раз я себя чувствовала просто ужасно после этого. И даже когда я начала работать преподавателем в языковых школах, всегда проводятся уроки для учителей. И первый год мне было стрёмно даже на этих уроках. То есть насколько все было плохо у меня в голове, что я уже преподавала, но я все равно думала, что вот я сейчас что-то скажу, и они подумают, а вот как ты вообще преподаешь и так далее. На самом деле это все было полная глупость. Я поняла это уже позже, когда просто отследила этот момент и поняла, что я занимаюсь просто дурью какой-то. Я трачу время на бессмысленное самоедство, самоугнетение, и я просто разрешила себе говорить. Я сказала, да, я знаю язык не идеально, ну и что? Я учусь. Я не могу знать его идеально на данный момент, да, я там только на каком-то уровне. Эта проблема отпала. То есть это просто работа с головой. И тогда я стала воспринимать занятия как способ узнать что-то новое, как способ повзаимодействовать с другими коллегами или ребятами, которые учат английский, узнать что-то от них, не только от преподавателя. Если тебе очень страшно, то я советую найти такое комьюнити, группу или разговорный клуб, или же преподавателя, который будет поддерживать тебя. И честно, в первую очередь, признать, что да, я так считаю, у меня есть такие страхи, уже станет легче.
Мне нравится выражение «всему идеальному месту в музее». Это про то, что мы все живые, мы совершаем ошибки, и у меня точно так же был вот этот страх ошибаться. У меня это было сильно гипертрофировано с людьми, которых я не знаю. Например, если я разговариваю в группе, к которой я привыкла, они привыкли к тому, как я говорю, то мне норм. К преподавателю привыкаю — норм. Но когда я приходила на экзамен по сдаче уровня, мне было настолько плохо, страшно. И вот ты говоришь про то, что ты же преподаватель, как ты можешь ошибаться? У меня было такое, ты же пилот, как ты можешь совершать такие тупые ошибки? Ты уже должна это знать. Это вот 100%. Я тебя понимаю.
Я считаю, что я кандидат в мастера спорта по тупым ошибкам, потому что я на момент, когда еще, если бы не обесценивала свои знания, могла бы сказать, что я действительно хорошо знаю язык, по крайней мере, в своей там сфере. Даже тогда из-за волнения я делала максимально дурацкие ошибки. Моя любимая не ошибка, но типа глупая ситуация, когда я пришла на экзамен, и я забыла слово «потолок». У слова «потолок» нету синонимов, понимаете? А мне нужно было слово «потолок». Просто обычно, когда я забывала какое-то слово, и чаще всего это действительно самые простые слова, которые мы знали все эти годы, то я начинала огромный монолог по не просто поиску синонима, а типа я такая вместо «стол» говорю: «Итак, посреди комнаты мы видим вот эту замечательную конструкцию белого цвета». Иногда одногруппники, тоже особенно из другой подгруппы, думали, что я вообще супер круто знаю язык, просто потому что я так часто волновалась и из-за этого разворачивала огромный рассказ, потому что мне как-то, ну, позволял словарный запас, но я все это разворачивала не из-за того, что я супер крутая, а из-за того, что я такая: черт, я не помню, что такое потолок. Как мне избежать этой ситуации? А говорить на русском нельзя, как бы. И ты такой: ну, вот сейчас мы будем рассказывать 3 часа о потолке, не используя слово «потолок».
Время пантомимы. Кстати, ты пока говорила, я вспомнила, что у меня есть такая проблема, что из-за того, что я учила общий английский, по сути, только первый курс, а авиационный английский — остальные 3. Мне кажется, что я достаточно плохо знаю бытовой набор слов и так далее. Ну, мне хватает для путешествий, для каких-то простейших штук, типа заказать еду, забронировать отель и прочего. Но, например, когда я разговаривала с иностранцами, когда жила за границей, мне очень не хватало описывать свой эмоциональный опыт. И было очень стрёмно, если честно, разговаривать, потому что это все незнакомые люди. Но я думала, блин, да вообще, я их больше никогда не увижу. Это просто практика английского для меня сейчас. Возможно, они думали, ну, блин, вообще, что она говорит? Какая-то глупая, она же не знает английский. Но для меня это было как: я сейчас попытаюсь напрячь все свои мозговые клеточки, извилины, и вспомнить все, что во мне есть. Было очень круто, кстати, когда спрашивали там, откуда ты, и я вот обожала подбирать кучу слов, чтобы описать регионы России, где что находится. Я думаю, возможно, другому человеку это было абсолютно неинтересно, но это было интересно мне. Я поняла, что авиационный английский я как будто бы знаю на каком-то уровне, плюс-минус. Окей, я определяю его как средний. У меня нет абсолютно никакой завышенной самооценки по поводу английского. Средний, посредственный, нормальный. Это то самое. И при этом я не могу говорить полно и свободно себя чувствовать вот в общем английском. У нас с тобой такие опять зеркальные истории с тем, что ты знала общий, и пришлось прикладывать усилия в авиационном. А мне кажется, если я сейчас захочу повысить свой уровень, кстати, мы поговорим об этом еще, то мне нужно будет очень много усилий прикладывать к какому-то базовому даже набору слов в общем английском, потому что чувствую, что там есть пробел.
Мне кажется, это работает так, как я учила английский изначально с того, что он новый, и ты учила английский изначально с того, что он новый. Но твое новое начиналось с авиационного, условно, а мое новое — с общего. И, короче, это нормально, что в целом ощущения одинаковые, просто в разное время они построились вот так вот.
Да, вопрос был, стоит ли так бросать человека, как как в воду, когда учат плавать, да, только в группу. Во-первых, все очень индивидуально. Потому что бывают люди, которым, ну, очень тяжело на начальных уровнях взаимодействовать с другими, и они просто закрываются, да, если видят, что кто-то использует там больше слов, и они начинают фокусироваться на том, чего они не знают и чего они не могут, а не на своих успехах и результатах. В целом, чтобы такого избежать, я рекомендую, во-первых, как я уже говорила, всегда работать с головой, да, с психологической точки, учиться замечать свои успехи и результаты, ну и посещать группы с уровня intermediate где-то, тогда это будет классный способ уже поговорить с другими. Не только строить какие-то базовые конструкции, у тебя уже побольше словарный запас, ты можешь там чувства свои описывать, да, и разные ситуации, и тогда тебе есть чем поделиться с другими и что-то от них узнать. Чем хорош групповой формат, что ты учишься не только у преподавателя, но и от других, от своих одногруппников. И когда ты учишься у других, ты узнаешь больше мнений, больше, возможно, лексики какой-то, и у тебя есть больше возможностей живой практики. Потому что если ты занимаешься один на один с преподавателем, ты высказал свое мнение, преподаватель, ну и все. Может быть, еще посмотрели видео или почитали статью, где другие люди высказывают свое мнение и обсудили. Но я считаю, что лучше, когда у тебя есть возможность напрямую с человеком обсудить и сделать это не один раз, а с разными людьми в разных парах. Почему это круто? Потому что у тебя появляется больше возможностей отработать лексику, которую ты изучаешь, или грамматику, и тренировать восприятие на слух, так как все мы говорим по-разному, у кого-то может быть акцент, да, кто-то говорит быстро, кто-то медленно.
Я хотела добавить про способности и талант. Мне кажется, у меня отсутствуют какие-то способности к изучению английского. Я его учу только на волевых усилиях и все, и на вот этом заряде мотивации. Но я в детстве жила за границей год. Когда мне было 6 лет, мы уехали в Израиль, и я там начала ходить в школу, абсолютно не зная иврит. И я помню, что мне хватило буквально 2-3 месяца, чтобы полностью выучить иврит. То есть заговорить на нем, свободно разговаривать, объясняться, учиться. Это было так, что меня просто взяли маленьким ребенком и кинули в эту среду. Там была одна девочка, которая говорила по-русски, и она мне переводила, но я думаю, что она сильно уставала. Ненадолго ее хватило, но для меня это был хороший буст перевода. И как будто бы я тогда даже знала иврит лучше, чем русский. У меня было такое ощущение, когда мы вернулись в Россию через год, и я снова пошла в школу, только в России. Я мешала постоянно слова, у меня все путалось. Но буквально неиспользование энное количество лет полностью стерло из памяти все. То есть у меня есть флешбэками какие-то фразы, но в целом я не говорю на этом языке. И как так бывает, то что у тебя есть способность к изучению какого-то определенного языка, а вот к другому нет? Это вообще что такое? Можете этому придумать объяснение?
Я думаю, здесь объяснением является то, что тебе было 6 лет. Дети, они быстрее учат другие языки, особенно если ты находишься в этой среде. Во-первых, да, это усиливает твои шансы выучить язык, а если ты ребенок, то усиливает еще больше. Поэтому сейчас многие начинают водить детей с 2- или 3-летнего возраста на английский. Когда я работала в школе, у нас были такие студенты. И это здорово. Я думаю, что я тоже так буду делать, когда у меня будет ребенок. Я сама буду с ним разговаривать. Я хочу, чтобы ребенок знал язык, потому что действительно легче, возможно, потому что у детей нет заморочек в голове, да, и они не будут думать, ой, сейчас что-то неправильно скажу. Они просто скажут, услышат и скажут. Может быть, это тоже как-то влияет.
Да, это очень крутое решение. Но сейчас вспомнилась одна семья наша знакомая. У них есть ребенок, ему 2 года. То есть это семья такая интернациональная. Родители говорят в основном на английском, но также они смешивают еще иврит и сербский. И у них получается ребенок постоянно в среде, где говорят на 3 языках, и он не может заговорить пока что вообще в целом. То есть у него откладывается вот эти даже там мама, папа, он пока не может это сказать, потому что у него вот так вот все пересекается. И у этой медальки есть 2 стороны. Но ты же рассказывала историю про твою знакомую, где дочка не говорит по-русски почти, хотя они русские.
Здесь просто не было баланса русский-английский, был только английский. И поэтому ребенку, когда она пошла в школу, было сложно общаться с одноклассниками, потому что просто она сначала плохо их понимала, а потом она перестала понимать шутки, да, с которых вот смеются русские ребята. Ей интересны шутки в американском сообществе, потому что у нее есть уже друзья в Дискорде, и она с ними постоянно, и, скорее всего, она уедет туда жить, да, и учиться, потому что здесь ей просто неинтересно. В какой-то степени это и преимущество, да, представляете, ей там лет 10, и она уже прекрасно знает язык почти на уровне носителя. Это здорово. Но получается, что русский язык ей не нужен. Да, она может там общаться с родителями, с какими-то родственниками, кто не знает английского, но у нее уже очень классный английский, уже ей все двери открыты, считай.
У меня, кстати, есть опыт занятий в группе. Я пошла туда после университета, после выпуска, и это было действительно очень интересно, потому что там были как бы все взрослые. Наверное, я была даже самая младшая, где-то 30 лет в среднем. И было круто узнавать, кто из какой профессии, кто чем занимается. Такой, знаете, неподдельный интерес. Кстати, я вот думала про школы. Я пошла тогда в школу, которая находилась рядом с домом. Я жила в Питере. А вы что думаете по этому поводу? Где вообще сейчас находить школы? И, может быть, затронем тему всем известного Skyeng. Какое у вас к этому отношение?
У меня, кстати, тоже ведь был опыт занятия в школе, но я говорила про него в начале. И тогда мы еще были все старшеклассниками, но тоже было интересно заниматься в группе, потому что, во-первых, да, вы можете все поговорить, плюс у нас еще... Это была школа языков не только английского, но еще там был китайский, по-моему, корейский, японский, в общем, все азиатские. Я пыталась, кстати, учить китайский, и у меня не получилось, и я долгое время думала, что я совсем не предрасположена к нему, но Руслана тут сказала про то, что главное приятные какие-то эмоции почерпывать из этого, а я пришла на китайский, потому что в основном мои родители хотели, чтобы я знала китайский, и он у меня накладывался на то, что я после школы ехала на английский, занималась там 2 часа, а школьнику 2 часа очень тяжело в целом. Такой, чё, 45 минут мой максимум. Потом у нас был перерыв 15 минут, и я шла на китайский на 2 часа и ехала домой 10 вечера, просто мертвая. И через пару месяцев, по-моему, я такая, все, я не могу. Но у меня в это время был пример перед глазами в моей группе по английскому. Мальчик, который очень хорошо воспринимал азиатские все языки. И он в целом одновременно учил, по-моему, 3 языка. И он был супер крут. Это просто мой идеал в изучении языков. Еще для меня было классно учиться вот в группе, потому что наша школа делала какие-то сценки, представления для более младших ребят, там, которые детки совсем приходили учиться, и меня и моего одногруппника все время заставляли в этом участвовать, и мы такие, о, блин, мы так не рады этому, и шли выступать. Ну, в общем, это был разносторонний какой-то опыт, но в плане поиска, мне кажется, что на тот момент в Уссурийске это была лучшая школа языков, и родители меня отдали туда. А сейчас я вообще в ступоре, я даже не знаю, как люди ищут, где им заниматься.
Ну, Руслана, давай свое экспертное мнение. Где вообще взрослому человеку искать приятное комьюнити, приятную школу английского языка или вообще преподавателя английского для индивидуальных занятий в этом обилии выбора?
Здорово, когда у преподавателя есть социальные сети, где он делится своими ценностями, своей жизнью, экспертностью, и так клиенты могут точно выбрать своего. В принципе, не только преподавателя, наверное, когда мы ищем человека, к которому мы обратимся за выполнением какой-то услуги, мы смотрим не только на то, как хорошо он выполняет эту услугу, но и на то, как он вообще живет, да, о чем он думает. И если нам откликается, то мы идем. Я спрашивала многих своих учениц, как они вообще меня выбрали, и часто ответ звучал: ну вот я посмотрела, и мне понравилось. И я поняла, что это мое. И я искренне удивлялась сначала, а потом поняла, что это же здорово, значит, у меня получается донести свои ценности, донести свой подход, свои взгляды на жизнь и на преподавание, и на отношение к английскому. И ко мне приходят люди, которые видят так же. И это очень здорово, потому что сразу происходит, так сказать, отсев не твоих людей. Точно так же ученик не будет тратить время на взаимодействие с преподавателем, который ему не близок абсолютно, потому что уроки должны быть чуть больше, чем уроки. Они должны быть сухие уроки, где мы там просто раскрываем скобочки, да, грубо говоря. Все равно на занятиях ученик очень многое рассказывает преподавателю, и налаживается контакт, эмоциональная связь какая-то. И очень важно, чтобы мы, преподаватель и студент, друг друга понимали, друг к другу подходили. Не обязательно во всем, конечно, если есть разные взгляды, они будут, да, на какие-то вещи, это здорово, это классный способ попрактиковать речь, да, устроить дебаты. Но если говорить про связь, то очень важно, чтобы тебе было как студенту комфортно, чтобы ты знал, что сейчас ты идешь на урок, и ты классно проведешь время, и помимо того, что ты будешь сейчас разговаривать и практиковать английский, ты еще классно пообщаешься с преподавателем. И то же самое должно быть для преподавателя. Должно быть комфортно со студентами, потому что от этого зависит и качество работы. Чем приятнее вам взаимодействовать, тем больше вы сможете взять из этого занятия и из вашего взаимодействия в целом. А насчет крупных школ, где есть пробные уроки, и ты также можешь взять пробное занятие, пообщаться с преподавателем, и если вы друг к другу подходите, если у вас такой матч произошел, то дальше работать. Если нет, то вроде бы можно попросить поискать тебе другого преподавателя, насколько я знаю, что это возможно.
И получается, люди идут же не только за услугой, а и за личностью человека. Вообще сильно перекликается с терапией, психотерапией, потому что тут тоже английский — это такое общение, разговор, выстраивание отношений, пусть и в каком-то таком ключе изучения языка. Да, я согласна, что это очень важно, и важно находить своего преподавателя, который будет бережен или кому-то подходит другое. Важно совпадение вот этих вот качеств.
И многие еще добавляют, что урок английского как сеанс психотерапии, потому что часто в начале урока, когда преподаватель спрашивает «How have you been? How was your week?» И студент начинает просто: «А у меня было то, а у меня случилось это». И ты такой: «А, really? Oh». И ты действительно сопереживаешь студенту. И если у него был плохой день или плохая неделя, ты стараешься его подбодрить. Окей, тогда сейчас наш урок сделает так, что тебе станет лучше. И я всегда спрашиваю в конце урока своих учеников, как они себя чувствуют, что было сложно, что было легко, за что они себя могут похвалить. Таким образом, в конце урока, даже если в течение урока они думали, что, ну, не очень хорошо, например, себя провели сегодня, просто потому что они не смогли заметить своих успехов. И когда в конце урока я им говорю: «Смотри, ты сегодня сделал вот это, вот это, вот это», многие удивляются: «Ого, а это считается? А это считается за успех, да?» Ну да, считается. Это тоже улучшает твое состояние, в принципе, после урока. И ты думаешь: «Вау, как круто, я молодец». Поэтому я считаю, что преподаватели должны помогать студенту чувствовать себя хорошо, да, поддерживать эту атмосферу дружелюбную и приятную.
Как терапевты говорят, что берешь с собой. А мне вот кажется, что СКНК почему-то всегда вызывает такое отторжение. Вот эти все школы. Кажется, как будто бы там все такое сухое, одинаковое у всех, никакого индивидуального подхода. Но на самом деле, да, я даже и не пробовала онлайн-школы, поэтому это просто как будто бы первое ощущение. А может быть, из-за того, что сильно популяризировано, и кажется, что это не такое спешл.
Слушай, мне еще кажется, что онлайн-школы — это вообще тема не для всех. У меня есть знакомая, которая с 9-го, наверное, класса готовилась к ЕГЭ по вот всем предметам, которые она сдавала. Она готовилась еще в онлайн-школе. То есть она типа ходила на уроки в обычную нашу школу и готовилась к ЕГЭ в онлайн-школе. И ей вообще ультра нравилось. Короче, ей было очень комфортно. И сейчас она, по-моему, вообще работает с ними. Она выпустилась, учится в институте, и теперь она просто работает там еще. Но кому-то это может не подойти. Я себя, наверное, в целом слабо представляю в занятиях в онлайн-школе, но, с другой стороны, у меня была репетитор перед уровнем, вот я про нее говорила, мы с ней занимались тоже по видео, потому что жили в разных городах. Но тут нюанс, как бы я шла именно к ней. То есть мне было важно, чтобы я занималась именно с ней. Это было там не из цели удаленно заниматься, а потому что по-другому было никак.
Кстати, сейчас хотела спросить про лайфхаки. Ты уже дала один про то, чтобы в конце урока замечать и благодарить себя за то, что ты сегодня выучил, за то, что ты сегодня вынес урока, и в целом вот этот прогресс отслеживать. Как еще можно отслеживать свой прогресс? Мне кажется, в университете моя преподавательница говорила записывать себя на диктофон. Даже это было сложно, поверьте. Записать себя на диктофон и потом слушать свой голос. Ты слышишь ошибки, которые ты делаешь, и думаешь, блин, ну как я так мог сказать? С другой стороны, ты понимаешь, на что сделать акцент. И как будто бы у тебя появляется шанс не повторять эту ошибку в следующий раз.
Именно как находить, за что себя хвалить, как поддерживать прогресс, как видеть, отслеживать прогресс. Его можно даже отследить за один урок. Но это делает преподаватель, потому что мы как студенты, мы обычно на это внимание не обращаем. И вот как раз-таки то, что я спрашиваю своих студентов, а что для тебя было сегодня легким, сложным, и за что ты себя можешь похвалить? И когда студент говорит, о, ну я вот использовал 3 раза слово с предыдущего урока, которое мы выучили в прошлый раз, и это уже прогресс. То есть это считается за прогресс, и это правда здорово, потому что можно выучить 10 слов, и все, и больше вообще никогда их не вспоминать. Но если ты его использовал 3-2 раза через урок или на следующем уроке, это уже здорово. Ты молодец, это значит, что ты его выводишь в активный словарный запас, у тебя уже на одно слово или на одну фразу словарный запас шире. И такое нужно замечать и себя за это хвалить, потому что если ты не заметил это слово, то ты не заметишь и 10 слов потом. И ты будешь думать, что ты всегда так говорил. Или лайфхак с записью себя на диктофон — это тоже очень крутая тема. Ты можешь записать себя на видео, например. Я очень люблю творческий подход, и однажды даже студентке, которой тоже это нравилось, я ей задала снять влог, и она снимала влоги. Это было ее домашнее задание.
Блин, круто. Домашка, которую мы заслужили.
О, кстати, можно как-нибудь сделать день сторисов на английском, тоже крутой опыт.
Это, конечно, подходит не всем. Кто-то может сказать, не, такое делать не буду, это очень серьезно. Но если вы к такому открыты, то можно записывать влоги. Не обязательно их заливать на YouTube, но можно залить. Может быть, кто-то увидит, кому-то понравится, и вы станете популярным. Можно пилить сторис на английском, сделать раз в неделю. Но важно вообще забить на... А что подумают другие? А вдруг я это слово неправильно написал? Вообще всем плевать, если честно. И главное, что ты это сделал, и ты потом смотришь и думаешь, вау, какой я молодец. Дальше это найти себе study buddy. Это человек, друг или одногруппник, с кем вы можете заниматься вместе. Вы можете созваниваться, например, там на 30 минут раз в неделю и общаться на какую-то тему. Соответственно, это требует немножко ответственности. Вы можете меняться, например, эту неделю ты находишь тему и материалы, следующую неделю твой study buddy. Вы созваниваетесь и разговариваете, обсуждаете, вы практикуете свой разговорный язык.
Крутой лайфхак. Даже захотелось найти такого человечка.
Да, можно придумать себе челлендж, то есть что-то, что тебя будет зажигать, представить обучение как путешествие, взять прям лист бумаги и нарисовать вот моя точка А, вот моя точка Б, и сделать это как такой картой для приключений, нарисовать путь и отмечать точечки. Например, здесь я смотрю этот фильм без субтитров и понимаю там столько-то процентов. Дальше на следующей точке я могу там пересказать, что было в этом фильме, используя вот такие-то слова. И то есть это будут такие определенные челленджи. Они, я думаю, не сложные. Соответственно, ты должен адекватно оценивать свои способности, опираясь на свои способности, ставить себе цели. И то есть разделить процесс, например, на такой игровой подход. И это тоже здорово.
Это такой лайфхак для любителей карт желаний.
И я еще порекомендую переписываться с носителями. Очень много приложений или сайтов, где можно общаться для образовательных целей. То есть это не сайты для знакомств, но многие находят себе там парней или девушек. Тоже прикольно.
Think about.
У меня есть гайд по сленгу, и там в конце эти приложения.
Круто! Как можно получить твой гайд нашим слушателям? Наверное, нужно будет на тебя подписаться и написать какое-нибудь кодовое слово в сообщение. Подумай дважды.
Да, да, это очень круто. Можно забрать в запрещенной социальной сети. Можно забрать в Телеграме. У меня есть канал в Телеграме, где также за подписку я даю этот гайд. Так что welcome, все, кто хочет.
Ребят, все пароли явки напишем.
В гайде собран самый... juicy, сочный сленг, который используют носители, и в конце приложение, где вы можете этот сленг отработать. Это очень классный способ.
Боже, это шикарно просто.
Захотелось. Кстати, про парней. Моя приятельница так свободно заговорила на английском. Она просто начала встречаться с парнем-иностранцем. И они разговаривали на английском. Начали жить вместе. Ну, поначалу переписываться. И вот таким образом она говорит, что я выучила английский благодаря ссорам. Ты просто спускаешь себя, уходят все какие-то загоны, рамки, и ты начинаешь эмоционально что-то рассказывать, говорить свое мнение, и таким образом у нее получилось разговориться.
Дебаты, друзья.
У моего студента был опыт, он поехал отдыхать за границу, и, в общем, там отель как-то накосячил. У него как бы уровень, ну, elementary, мы проходим сейчас. Он позвонил, и он ругался минут 20. И он говорит, что рядом стоял его друг, и друг сказал, нужно было тебя записать и отправить твоей преподавательнице, потому что, говорит, ты такой молодец. Есть такой секрет, он очень-очень прост. Выражение такое повторение, мать учения. И на самом деле это так, я с этим очень согласна. Если ты выучил что-то новое, допустим, да, какую-то лексическую единицу, я рекомендую к ней обязательно вернуться спустя время. Потому что 80% ты ее забудешь через месяц, через несколько недель, если ты ее не используешь. Как можно к ней вернуться? Во-первых, если ты занимаешься или общаешься, да, с кем-то, с носителями, то целенаправленно возьми просто там листочек и ручку, и выпиши слова, которые ты хочешь запомнить. Вот ты их выучил, да, ты их узнал, и ты их хочешь дальше использовать. И ты их просто держи перед собой каждый раз и целенаправленно используй. Например, вместо слова interesting ты хочешь выучить какое-то другое слово, там absorbing, и ты его целенаправленно используешь в своей речи. Также рекомендую использовать разные приложения для изучения слов. Например, это Quizlet.
Я обожаю Quizlet.
Да, где ты можешь сам создавать карточки на любую тему. Например, ты смотришь сериал, ты можешь создать модуль, там, серия первая. Просто все интересные выражения, которые ты нашел, занести туда с примерами, с картинками и повторять. Там есть прекрасные режимы, как заучивание, тест. Просто пару недель. Например, ты учишь это 3 раза в неделю, и потом через несколько месяцев ты снова к этому возвращаешься. То есть повторять очень-очень важно.
Да, это прям классно. Спасибо большое, что ты поделилась этими лайфхаками. Мне кажется, это вообще супер. И, наверное, у нас остался последний вопрос про то, как повысить уровень своего английского языка. Если, например, у меня intermediate, и я хочу перейти в upper intermediate, что мне нужно для этого сделать и сколько это займет времени? Ну, потому что у меня вот, например, есть какое-то предубеждение. Они смеются надо мной, есть что шутка для вас. Но у меня есть предубеждение, что, типа, это мой предел. Вот этот intermediate, средний уровень и все. Мне кажется, что либо это будет стоить каких-то нереальных усилий, займет типа 5 лет, вот это вот время университетское, чтобы дорасти до следующего уровня.
Я просто хочу пошутить про то, что Руслана вместо ответа на вопрос такая типа, ну номерочек мой у тебя есть, все пока.
Да, кстати, очень круто, подведу к занятиям своим, да. Ссылочка в описании, пожалуйста, все вопросы.
Остальное за подписку.
Разыгрываю бесплатную консультацию тем, кто послушает и напишет. Во-первых, нужно понять, откуда оно у тебя пошло, это предупреждение. Кто тебе это сказал? Если это ты сама себе сказала, то почему? Почему ты так решила? Потому что я уверена, что это вообще неправда. Это не предел. Можешь ли ты идти с одного уровня на другой 5 лет? Можешь, если ты раз там поучилась и там на полгода забросила, конечно, да, ты можешь идти и 5, и 10 лет. Поэтому важно выработать систему обучения, если ты занимаешься сам. Это немножко сложнее, но я знаю, что есть такие люди, очень дисциплинированные, которым это доставляет удовольствие самим себе придумывать и прописывать программу, и самостоятельно заниматься. Такие люди есть. Они вообще молодцы. Ну, или обратиться к преподавателю. Но даже перед началом работы с преподавателем важно подумать о цели и сделать ее максимально конкретной. Знаете, вот SMART-цели. Очень рекомендую воспользоваться этой системой при установке цели в изучении английского. Советую разделить, если эта цель глобальная, разделить ее на подцели, да, на какие-то мини-цели и четко обозначить время, которые вы готовы вложить в достижение этой цели. И, конечно, изучение языка — это труд. Это важно помнить. Да, это может быть, и я считаю, должно быть в удовольствии, должно быть интересно, но это труд. Если мы не будем трудиться вне занятий с преподавателем, то процесс затянется. Поэтому призываю всех выполнять домашку.
Кстати, мне кажется, круто устраивать себе через полгода условных какое-нибудь тестирование и понимать, где ты сейчас находишься. Потому что все равно вот этот вот переход с intermediate в upper intermediate, он достаточно емкий, насколько я слышала. По-любому он делится на какие-то подуровни. И можно себе сразу же давать не месяц на то, чтобы перейти, а сразу же ты думаешь, у меня есть год, и в течение этого года, например, я хочу вот так распределить интенсивность и посмотреть, хватило ли тебе этого времени дойти при такой интенсивности. Если у тебя там поджимает время, тебе нужно какому-то сроку, то, естественно, ты будешь ее увеличивать. Но в целом, мне кажется, ничего страшного, если ты за год не достигнешь этой цели. Но если ты будешь идти, то ты по-любому будешь либо на полпути, либо на 80% пути. И тогда уже можно понять таким образом, ага, мне осталось еще при такой интенсивности, например, полгода. И да, наверное, цели должны быть такие долгосрочные в изучении английского. Это никогда не выучить английский за час.
Идея. Еще можно создать трекер, например, по дням недели. Сегодня ты учишь 10 слов, завтра ты слушаешь подкаст на английском, да, послезавтра ты что-то читаешь, и каждый раз отмечать, делал ты это или нет. Это тоже поможет отследить прогресс.
И дисциплинироваться, скорее всего.
Да, круто. Ну что ж, этот выпуск плавненько подходит к концу.
Если вы еще не захотели выучить английский еще лучше, я даже не знаю, что вам нужно делать.
Блин, а я очень хочу скачать гайд.
Да, понимаю.
Пообщаться с иностранцами?
Наверное, прошерстить инстаграмчик, мне кажется. Некоторые преподаватели делают крутые рилсы, и по ним, мне кажется, можно понять вот этот вайб уроков предстоящих, и будет ли там тебе весело, или тебе, наоборот, нужна суперсистема.
Руслана, спасибо тебе огромное, что ты пришла к нам сегодня. Это было просто очень интересно. Просто замечательно, мне очень понравилось. Я тоже ужасно хочу гайд. Все, все подписываемся срочно. У нас там внизу будет все ссылочки, на которые нужно подписаться. Правда, спасибо тебе, что ты пришла. Ты ультракомфортная, замечательный человечек. Спасибо.
Спасибо большое.
Я тоже присоединяюсь к Улиным словам. Я вообще безумно рада, что ты согласилась на запись этого выпуска. Мы с тобой познакомились не так давно. И вообще очень рада, что так все срослось и получилось и увидеться в Москве, прогуляться, выпить кофеёк, поболтать. Как ни странно, нас свели общие знакомые из авиации. Это только доказывает, что мир тесен.
Спасибо большое вам, девочки. У вас очень классный подкаст, очень интересные вопросы были, и мне, правда, было очень приятно стать частью этого подкаста. Спасибо большое. Обнимаю, целую. XOXO.
Если вы хотите больше узнать о нас, переходите по ссылкам на наши соцсети, которые мы оставили в описании к этому выпуску, а также на соцсети Русланы. Будем рады вашим комментариям и фидбэку, что вы хотите слышать в выпусках и что мы можем улучшить для вас.
Вы можете слушать наш подкаст на Яндекс.Музыке, Apple Podcast и других площадках, ссылку на которые вы можете найти в наших соцсетях. Спасибо вам за то, что послушали этот выпуск. Надеемся, что вы с нами останетесь или не останетесь. Это ваш выбор, мы тут никого ни к чему не принуждаем.
А также наши выпуски выходят раз в две недели, так что ставьте сердечки на Яндекс.Музыке, чтобы увидеть уведомления о новом выпуске и не пропустить его. Всего вам доброго
и услышимся в эфире.
Пока!